берегу Иордана убит палестинец.
С новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Сегодня пятница, 17 апреля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вот основные темы программы. Переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом России Дмитрием Медведевым в центре внимания сотрудничества в газовой сфере. Российское издание журнала Forbes опубликовало список 100 богатейших людей России. Реакция интернет-блогеров на интервью Дмитрия Медведева «Новой газете». Досрочные выборы мэра Сочи. Избиратели не понимают, из кого и как выбирать. Сегодня в Москве состоятся переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом России Дмитрием Медведевым. В центре внимания будут вопросы сотрудничества в газовой сфере, ситуация в регионе Южного Кавказа и Карабахское урегулирование, а также вопросы выработки правового статуса Каспия. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Баку Фарид Арифоглу.
Вопросы сотрудничества между Россией и Азербайджаном в газовой сфере станут одной из основных тем переговоров президентов двух стран Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева в пятницу в Москве. Еще летом прошлого года российский «Газпром» заявил о готовности покупать азербайджанский газ по рыночным ценам. В конце марта стороны подписали меморандум, и в настоящее время идут переговоры об условиях и объемах поставок. Как заявил в четверг российский посол в Баку Владимир Дорохин, сотрудничество между двумя странами в газовой сфере имеет хорошие перспективы.
Ну, я думаю, что перспективы хорошие, потому что в Азербайджане есть много газа, в России большой рынок газа.
По словам Дорохина, подход России к этому вопросу не имеет политической подоплеки, не направлен против третьих сторон и основан исключительно на взаимных бизнес-интересах.
А это бизнес. И ничего лишнего. Это демократизированный проект. Это подход, который мы в России полностью принимаем с азербайджанской стороны. Вот. И я думаю, что также устраиваются мои отношения и Азербайджан. И ничего большего мы от Азербайджана не хотим. Я надеюсь, что условия все-таки будут такими хорошими и такими выгодными, что это сотрудничество наше будет носить перманентный характер и отвечающий интересам наших стран.
Сказал посол России в Азербайджане Дорохин. Помимо газовой тематики, президенты России и Азербайджана обсудят ситуацию на Южном Кавказе и вопросы карабахского урегулирования. По мнению азербайджанского политолога Хикмета Гаджизаде, реальный прогресс в разрешении карабахского конфликта возможен в случае достижения договоренностей между Западом и Россией в пакете вместе с другими актуальными международными проблемами.
До сих пор особой заинтересованности России в разрешении карабахского конфликта не было. Но, возможно, сейчас есть какие-то перемены. Эти перемены обусловлены новым уровнем взаимоотношений между Россией и Западом. Речь идет об этой большой игре. И карабахский вопрос один из многих, один из 5-7 больших мировых вопросов, которые обсуждаются между Западом и Россией. И отдельно он решаться не будет. Он будет решаться вместе с пакетом вопросов, таким как иранская ядерная программа, северно-корейская ядерная программа, борьба с терроризмом, продажа оружия в конфликтные регионы, вступление России в ВТО и так далее и тому подобное. Может быть, сейчас что-то изменилось. О чем-то Запад с Россией договорился. Тогда, конечно, Россия будет способствовать урегулированию карабахского конфликта, способствовать открытию турецко-армянской границы, возвращению азербайджанских земель. Но подробно, что между Западом и Россией происходит, нам остается только гадать.
Сказал политолог Хикмет Гаджизаде. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня российское издание журнала Forbes опубликовало список 100 богатейших людей России. Первые места в так называемой «золотой сотне» уверенно заняли металлурги. Нефтяники тоже по большей части смогли удержать свои позиции, а девелоперы и высокотехнологичные бизнесмены оказались за бортом первой десятки. Наибольшее фиаско потерпел глава Базела Олег Дерипаска. Он потерял более 25 миллиардов долларов и попал с первого на десятое место. В 2009 году в выигрыше оказались те предприниматели, которые успели продать бизнес частично или полностью до кризиса. Рыночные потрясения отбросили отечественных предпринимателей на целую пятилетку, отметил замглавного редактора российского издания «Forbes» Николай Мазурин.
В этом году список возглавил Михаил Прохоров, чье состояние мы оцениваем 9,5 миллиардов долларов. В тройке призеров, если можно так выразиться, также Роман Абрамович, 8,5 миллиардов, и Вагит Олег Перов, 7,8 миллиардов. А если говорить об изменениях в целом, то кризис, безусловно, повлиял на бизнес и в конечном итоге на состояние богатейших россиян. Если в прошлом году совокупное состояние оценивалось 522 миллиарда долларов, членов «Золотой сотни» имеется в виду, то в этом году оно упало до 142 миллиардов. В прошлом году все представители «Золотой сотни» были миллиардерами. То есть предприниматели, которые занимали места с 98 по 100, имели состояние в 1,1 миллиарда долларов. А в этом году у нас всего 32 миллиардера. Вот на 32-м месте Андрей Мельниченко, чье состояние оценивается в миллиард долларов.
Кто-то исчез из этого списка, и появились ли там новички?
Да, в этом году список обновился по сравнению с прошлым годом на четверть примерно, а именно 23 человека у нас в этом году. 23 предпринимателя, которых не было в прошлом году. Из них 15, они вернулись, то есть их не было в прошлом году, но они занимали какие-то места в предыдущих рейтингах. А 8 новичков, то есть их ни разу не было в «Золотой сотне».
Как-то можно сравнить наш российский список, вот «Золотую сотню» с импортным списком?
Ну, все предприниматели российские, которые попали в глобальный список Forbes, в список миллиардеров, который американский журнал выпустил в марте, то все эти предприниматели, безусловно, есть в нашем списке. Просто американский журнал представляет миллиардеров, а мы же представляем просто богатейших россиян, вне зависимости от того, каково их состояние. Вот, как я уже говорил, в прошлом году отсечением было 1,1 миллиард, а в этом году 400 миллионов.
Николай, вы уже рассказывали, что экономический кризис повлиял на «Золотую сотню», а вот вы можете также сказать о заграничной «Золотой сотне»?
Там нет такого понятия «Золотая сотня», но кризис, безусловно, повлиял на мировую экономику в целом, особенно пострадала в плане количества миллиардеров, уменьшение их Россия, Индия, в меньшей степени Китай. Ну, собственно, проблемы у российских предпринимателей и индийских примерно одинаковые. Это резкое падение на товары экспорта, прежде всего на металлы. Это касается России и Индии. Ну, к России также можно отнести еще нефть и удобрения.
А что касается европейских, американских миллиардеров?
Ну, там получше положение, но все пострадали в итоге. В Америке, по-моему, 2 или 3 предпринимателя, чье состояние выросло по сравнению с предыдущим годом. Это прежде всего предприниматели, которые занимаются ритейлом, а ритейлом продуктовым. Имеют магазины, дискаунтер, которые торгуют недорогими товарами народного потребления, продуктами. Вот, собственно, в связи с кризисом спрос на них увеличивается. Все больше людей ходят в такие магазины, и поэтому оценка бизнеса повысилась.
Это был замглавного редактора российского издания Forbes Николай Мазурин. Сегодня журнал опубликовал список 100 богатейших людей России. 12:15. В Москве вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Доверенное лицо Михаила Касьянова обвиняется в фальсификации подписей в подписных листах. В Шатойском районе Чечни произошло вооруженное столкновение военнослужащих с группой боевиков. Пострадавших среди военных нет. На востоке Афганистана в результате землетрясений погибли по меньшей мере 15 человек. В Москве совершено нападение на 2 граждан Таджикистана. Один из них скончался, другой госпитализирован. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Российский час» с Мариной Тимашевой. «Союз кинематографистов. А был ли раскол?» Юрий Манн рассуждает о загадках Гоголя. Фестиваль русских театров СНГ и Балтии. Фестиваль памяти Николая Дмитриева в центре Дон. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на Радио Свобода. А сейчас перейдем к нашей традиционной рубрике «Обзор прессы». Опубликован доклад уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина о состоянии дел в этой сфере. Лукин называет нашу демократию несовершенной, но развивающейся. Подробнее об этом расскажет наш обозреватель Михаил Шевелев.
Одна из самых заметных публикаций сегодняшнего дня – это интервью Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека Российской Федерации, «Российской газете». Интервью приурочено к публикации доклада о состоянии прав человека в стране. Этот доклад подводит итоги пятилетия, утверждает Владимир Лукин, и пытается обобщить некоторые размышления о состоянии прав человека в Российской Федерации. Самыми важными моментами, на взгляд уполномоченного по правам человека, является тот факт, что начиная со второй половины прошлого года увеличилось число жалоб примерно на 10%. В основном эти жалобы связаны с увеличением количества нарушений трудового и жилищного законодательства. На взгляд Владимира Лукина, это имеет непосредственное отношение к кризису, который поразил весь мир. По поводу особенностей представленного им доклада, он рассказал журналисту «Российской газеты» следующее. «Мы взяли основные статьи Конституции, имеющие прямое отношение к правам человека – право на жизнь, достоинство, свободу и личную неприкосновенность. Всего 15 основных глав». Доклад показал, что касается обеспечения главных конституционных положений по правам человека законодательным массивом, ситуация хотя и не идеальная, но в целом рабочая. А вот с практическим воплощением всего того, что было наработано на бумаге, ситуацию удовлетворительной назвать нельзя. В качестве главных проблемных моментов Владимир Лукин в интервью «Российской газете» выделил права на жизнь, свободу, достоинство и неприкосновенность. «Наше общество очень жестокое», — утверждает Владимир Лукин. «Из любой искры может разгореться пламя неприязни, способное принять формы насилия. Много жалоб приходит также на несоблюдение избирательного права и права быть избранным». На вопрос о том, есть ли положительные изменения в той сфере, за которую он несет ответственность, Владимир Лукин отвечает. «Наметились положительные изменения в борьбе против проявления национализма и ксенофобии. Наши правоохранительные органы улучшили свою работу». Доклад Владимира Лукина и его интервью «Российской газете» в эфире «Радио Свобода» комментирует правозащитник Александр Черкасов.
«Я читаю этот доклад, внимательно читаю, и меня охватывают противоречивые чувства. С одной стороны, я вижу, что о многих важных делах сказано, так или иначе. Некоторых слов я в этом докладе не нахожу. Вот запускаю поиск на слово «Маркелов». Нет ответа. Имени Политковский тоже не встречаю. Да и много чего не встречаю. С другой стороны, вот про избиение заключенных в Челябинской колонии, где 4 человека погибли, случай, к которому обращались правозащитники, случай, к которому обращались правозащитники на пресс-конференциях, после чего были закиданы непонятными личностями, после чего курирующий уголовно-исполнительную систему в Думе депутат Абельцев вступил в разные конфликтные отношения с правозащитниками, а потом и с Виктором Шендеровичем. Это затронуто, это названо несколькими словами. За каждым сюжетом, который чуть-чуть назван, стоит гораздо больше. Здесь совсем немного. Может быть, из-за жанра. Невозможно эту огромную жалобную книгу, подобную той, что описано в «Шварцевском драконе», уместить в такой доклад. Да и, в общем, представить на рассмотрение дракону эту жалобную книгу было бы как-то тяжело. Не те формулировки. Вот каков жанр доклада уполномоченного в нашей стране, в наше, как сказано, непростое время? Ну, очевидно, он должен быть прочитан господином драконом. И составление подобного рода текста, задачка сложная, кое-где текст не лишен изящества. Например, там, где говорится про обыск в питерском мемориале и вообще про давление на неправительственные организации. Вопрос в том, какая голова господина дракона будет читать этот доклад в том или ином году его составления, тоже важен. Насколько будут реагировать власти на этот документ?
Правозащитник Александр Черкасов. Михаил Шевелев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в студии Лейла Гениатуллина. Краснодарский краевой суд отменил регистрацию Александра Лебедева в качестве кандидата на должность главы Сочи. Но городская избирательная комиссия не знает, что делать с этим решением. Горожане, голосующие досрочно на выборах главы курорта, не понимают, из кого и как выбирать. пока список кандидатов на досрочных выборах мэра Сочи по-прежнему составляет 9 человек. В какой обстановке в Сочи продолжается кампания по выборам главы города, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Сочи Геннадий Шляхов.
Краснодарский краевой суд согласился с решением районного суда Сочи о признании незаконным решения о регистрации Александра Лебедева в качестве кандидата на должность главы Сочи на предстоящих выборах. Но самой регистрации ни районный, ни краевой суд не отменил. А потому городская избирательная комиссия Сочи не понимает, что с этим решением делать. Накануне заседание избиркома по этому вопросу переносилось несколько раз, и к утру сегодняшнего дня о каком-либо принятом решении неизвестно. Свой комментарий о сложившейся ситуации дает Артем Артемов, руководитель предвыборного штаба Александра Лебедева.
Беспрецедентная история совершенно. Рассмотрели решение суда в кассационной инстанции до истечения сроков кассационного обжалования. То есть нарушены все возможные нормы законов, вплоть до того, что нам выдают бумаги в суде, где стоит подпись Курина, но подпись разная. Видно, что это подписи разных людей.
Кроме кассационной жалобы по Лебедеву, Краснодарский краевой суд рассмотрел заявление Анастасии Волочковой и отклонил жалобу балерины, оставив в силе решение городской избирательной комиссии, отказавшей ей в регистрации и не допустившей до выборов мэра Сочи. 17 апреля, по предварительной информации, Краснодарский краевой суд рассмотрит еще одну кассационную жалобу на решение Сочинского суда об отмене регистрации Виктора Курпитко, представителя «Справедливой России». Кандидат от эсеров иллюзий по этому поводу не испытывает.
Мы понимаем, что «Единая Россия», она жива по всему краю. Мы не исключаем варианта, что и кассация будет поддержана. Это совершенно неразумное требование.
Тем временем в эфире местных новостей сочинских телеканалов регулярно и много рассказывают о встречах кандидата от «Единой России» Анатолия Пахомова с избирателями. Кроме него показывают Бориса Немцова, неизменно как отщепенца и ущербного политика. О других кандидатах ни в эфире местных телеканалов, ни на страницах сочинских газет ни слова. А потому же сегодня те избиратели, которые решили воспользоваться правом досрочного голосования, не могут понять, сколько их кандидатов и из кого выбирать.
Я не очень хорошо отношусь к тому, что очень много претендентов на этот пост. Я думаю, что очень хорошо, что их осталось мало, и то даже многовато.
Досрочные выборы главы Сочи назначены на 26 апреля. И за 9 дней до голосования в списках зарегистрированных кандидатов на должность главы Сочи, несмотря на решение судов, по-прежнему остается 9 претендентов. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Одна из главных международных новостей – сегодня начался визит президента США Барака Обамы в страны Латинской Америки, первый с момента его вступления в должность. О том, почему это событие так важно, мой коллега Александр Гостев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Лейла. Действительно, и визит Барака Обамы в страны Латинской Америки, и саммит латиноамериканских государств, 34 государств Латинской Америки и Карибского бассейна, который начинается сегодня на острове Тринидад, очень важны, поскольку за последние 5-8 лет, и это признает большинство экспертов, отношения США со странами Латинской Америки очень ухудшились. Винят в этом администрацию прежнего президента США Джорджа Буша, которая, ну, как бы иносказательно забыла о пресловутой доктрине Монро, которая почти 200 лет, и суть которой сводится к тому, что США все-таки всегда являлись таким старшим братом, опекуном всех остальных государств Латинской Америки. И второе, что все государства западного полушария всегда считали себя неким единым политико-социокультурным общим и старались решать все свои вопросы вместе и, естественно, в первую очередь вместе с Соединенными Штатами. И поскольку как бы прежняя администрация в Белом доме о Латинской Америке забыла, занимаясь и не очень удачно другими проблемами, Афганистаном, Ираком и так далее, то в Латинской Америке произошли ряд очень таких негативных и важных событий. Например, во многих странах пришли к власти левацкие, ну или просто левые радикальные правительства. Опять активизировалась наркомафия. Во многих странах продолжается более или менее вялотекущая гражданская война. Возникли приграничные политические, военно-политические конфликты между различными государствами Латинской Америки. Поэтому, конечно, все ждут от этой поездки Обамы, от этого саммита очень многого. И одна из главных интриг, например, встретятся ли лично президент Венесуэлы Уго Чавес и Барак Обама на острове Тринидад, поскольку Чавес уже заявил, что поскольку Куба не приглашена на этот саммит как недемократическое государство, то он готов фактически сорвать эту встречу, наложить, допустим, вето на любую декларацию, принятую на этом саммите, из-за того, что просто вот Куба отсутствует в этом списке. А заявление это Уго Чавес сделал, принимая Рауля Кастро в гостях в Венесуэле. Ну вот сегодня Барак Обама сначала встречается в Мексике с мексиканскими лидерами, и главный вопрос, который они там обсуждают, это борьба с наркомафией мексиканской и вообще способы, которыми можно как-то пригасить вот эту внезапную вспышку уличного насилия в очень многих мексиканских городах, связанную с войной мафиозных кланов. А потом Барак Обама направляется вот в государство Тринидад и Тобаго, на остров Тринидад, где будет саммит. И, очевидно, там ждет нас тоже много интересного. Лейла?
Александр, вы сказали, что на острове Тринидад участвуют почти все страны, кроме Кубы. Но, однако, сейчас, говоря о развитии ситуации в регионе, о будущих отношениях США и со всеми латиноамериканскими странами, все, в первую очередь, упоминают возможный диалог Вашингтона и Гаваны впервые за 50 лет.
Действительно, это так. Отношения Вашингтона и Гаваны оставались, ну, абсолютно замороженными 50 лет. И, как сказал Барак Обама, они, конечно же, не оттают в течение одной ночи к следующему утру. Но, тем не менее, президент США отметил, что он настроен очень оптимистично и желает переформулировать отношения с Кубой. И напомню, что США отменили ограничения на поездки на Кубу американских граждан. После этого, кстати, глава американского госдепа Хиллари Клинтон призвала руководство Кубы освободить политических заключенных, ослабить контроль за средствами массовой информации и начать некое развитие гражданского общества. И вот очень интересно, что нынешний лидер Кубы Рауль Кастро ответил уже Соединенным Штатам, и ответ этот очень важен. Мы можем и в частном порядке, и публично мы сообщили США, что готовы обсуждать любые вопросы. Права человека, свободу слова, проблемы политических заключенных, все что угодно, но только на равных условиях, то есть без малейшего намека на ограничение нашего суверенитета и права кубинского народа на самоопределение. Мы готовы сесть за стол переговоров в любое время. Ну вот, Лейла, это сказал Рауль Кастро, и, соответственно, сейчас мы все ждем, действительно ли какие-то попытки, начало каких-то переговоров впервые за 50 лет между Вашингтоном и Гаваной начнутся.
Спасибо, Александр. Это был Александр Гостев с международными новостями. Ну, а наша программа продолжается. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, и краткий выпуск новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование уголовного дела в отношении доверенного лица лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Александр Романов обвиняется в фальсификации подписей в поддержку выдвижения Касьянова кандидатом в президенты России в 2008 году. В Шатойском районе Чечни произошло вооруженное столкновение военнослужащих с группой боевиков. Как сообщается, пострадавших среди военных нет, потери боевиков неизвестны. Накануне было объявлено об отмене режима контртеррористической операции в Чечне, который действовал в течение 10 лет. В республике прошли массовые народные гуляния. На востоке Афганистана в результате землетрясений погибли по меньшей мере 15 человек, разрушены десятки домов. Один из местных жителей сообщил агентству Associated Press, что жертв много больше. Официальные источники это не подтверждают. В Москве совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, один из них скончался на месте, другой госпитализирован с ножевыми ранениями. Избирком Сочи до сих пор не решил, следует ли снимать предпринимателя Александра Лебедева с выборов мэра города, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сегодня в Молдавии будут объявлены результаты пересчета голосов, поданных на парламентских выборах 5 апреля. По словам представителя ЦИК, новые данные несущественно отличаются от первоначальных и вряд ли повлияют на распределение мандатов.
На западном берегу Иордана при нападении на жителей еврейского поселения убит палестинец. Израильские спасательные службы сообщили, что он зашел в один из домов и напал на тех, кто там находился. Защищаясь, они застрелили нападавшего. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня на волнах Радио Свобода не пропустите программу «Время гостей», которая начнется в 19 часов 7 минут. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, только на днях встречавшийся в Баку с украинским коллегой Виктором Ющенко, обсуждает вопросы энергетического сотрудничества в Москве. В российской столице ждут и украинского премьера Юлию Тимошенко. Так какой же будет энергетическая конфигурация на постсоветском пространстве? Виталий Портников обсуждает газовые маневры последних недель с украинскими экспертами, директором энергетических программ Центра ХОМОС Михаилом Гончаром и президентом Киевского международного энергетического клуба Александром Тодейчуком. Наша программа продолжается. Российские интернет-блоги отреагировали на интервью Дмитрия Медведева «Новой газете», опубликованного 15 апреля. Еще до выхода газеты в сети появился альтернативный вариант разговора с президентом, по словам самих блогеров, настоящий, сенсационный и правдивый. Интервью в «Новой газете» при этом российские пользователи интернета называют скучным, хотя главный редактор издания Дмитрий Муратов, который беседовал с Дмитрием Медведевым, остался разговором доволен. На эту тему корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Интернет-вариант интервью с президентом распространили в сети еще до того, как оригинал появился на полосах «Новой газеты». В нем Дмитрий Медведев заявляет об освобождении Михаила Ходорковского и назначении его на должность главы компании «Олимпстрой». Президент говорит об отставке со своей должности премьер-министра Владимира Путина и запрете партии «Единая Россия», об отмене цензуры на телевидении. Помимо этого, Медведев обещает оппозиции отдать под марши несогласных весь центр Москвы, в том числе конкретно Красную площадь. Сетевой вариант разговора с президентом придумал и разместил на своем блоге журналист, писатель, общественный деятель и известный блогер Олег Козырев.
Я видел анонс, я увидел, какие ожидания есть от этого интервью, и мне показалось, что в этих ожиданиях есть, возможно, слишком много неоправданного, слишком много, ну, таких каких-то радужных мечтаний, которые, ну, не факт, что сбудутся. Я попробовал составить некое идеальное интервью, как будто бы оно совпало во всем с нашими ожиданиями. И я намеренно постарался это сделать как можно быстрее, как только у меня пришла в голову эта идея. То есть это получилось буквально ночью накануне перед публикацией интервью, чтобы потом сравнить с тем, что будет в реальности. Ну и, к сожалению, реальность, на мой взгляд, оказалась в этот раз опять-таки более серой, чем мечта.
По мнению ветерана Рунета известного блогера Антона Носика, подобные шутки в сети допустимы, а цензурировать сеть просто невозможно.
Шутить про что угодно, в том числе и про Медведева, это как бы нормальный способ времяпрепровождения в русском интернете. И какого принципиального отличия шутки про Медведева, шутки про Путина или анекдота про супружескую измену, в общем, не ощущается на скидку. Не советское время живем, и мысли, как такое могли разрешить, не посещают при чтении этого текста. А регулировать интернет можно, только я не очень вижу реальный сценарий того, как это могло бы случиться.
Говорил блогер, журналист и один из основоположников русского интернета Антон Носик. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы интернет единственным оставшимся пространством для свободной политической дискуссии? Вот как на этот вопрос ответили в Казани.
Да, безусловно, интернет – это единственный такой оставшийся оазис, свободу слова. Там каждый может выразить свое мнение, не опасаясь каких-либо преследований или последствий. Так что да, интернет пока еще свободен.
На мой взгляд, действительно так оно и есть. Это единственное оставшееся пространство для свободной дискуссии политической. Туда можно написать все, что угодно. Единственное, что и там фильтры какие-то срабатывают. А все, что касается остальных медиа, ну, понятно, что везде идеология превалирует над всем, какая бы она ни была.
Да, на мой взгляд, так оно и есть. Основной плюс интернета заключается в том, что там человек, выразивший свое мнение, никогда не подвергнется никаким гонениям со стороны политиков.
Политическая дискуссия, она может быть ведь не только в интернете, а даже лучше и эффективней при непосредственном участии, когда люди традиционно собираются и высказывают друг другу свою точку зрения друг другу. Мне кажется, вот такие вот политические, скажем так, собрания, они всегда актуальны, они всегда были и будут.
Что цензуры нет в интернете, это единственное, что радует. Единственное, что тоже занятие абсолютно бессмысленное, флут на всех серьезных проектах В любом случае, какая-никакая цензура есть. Ну, можно в ЖЖ высказываться и так далее, а нету в России свободы слова. Что сделаешь?
Нет, есть еще радиостанции.
Интернет – это точно пространство для свободной дискуссии, возможно, единственный. У него есть особенность, его нельзя контролировать. Дело в том, что интернет – это никому не подчиняющаяся система. Каждый компьютер и мобильный телефон может стать сервером и выйти на соединение на всю планету. То есть это не контролируется. Скорее всего, это единственный источник правды.
Есть еще одно чудесное пространство для свободных политических дискуссий. Это кухня по вечерам превращается обычно в такое место. Хотя иногда все-таки возникают мысли, что на кухне тоже стоят датчики, которые реагируют на слова «Путин», «бомба».
Так отвечали жители Казани на вопрос, считаете ли вы интернет единственным оставшимся пространством для свободной политической дискуссии. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Один из главных православных праздников – Светлое Христово Воскресенье – в этом году верующие отмечают 19 апреля. По данным социологов, на сегодняшний день Пасха – третий по важности после Нового года и Дня Победы праздник для россиян. Вместе с тем, по данным аналитических исследований Центра Юрия Левады, в этом году число желающих принять активное участие в нем по сравнению с 90-ми годами несущественно, но все же сократилось. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
В начале 90-х среди всех российских праздников Пасха по важности занимала для населения страны второе место. Однако после празднования 50-летия Дня Победы ее значимость несколько уменьшилась. Таковы данные исследований аналитического центра Юрия Левады. По словам заместителя директора центра Алексея Гражданкина, сегодня этот православный праздник с соблюдением большинства его традиций отмечает более 80% российских семей.
15 лет назад их было несколько больше, 85-90, но опять-таки практически каждая семья сейчас празднует Пасху. Что делают люди в этот день? Готовятся к празднику, красят яйца. 3/4 семей занимаются этим. Пекут куличи. Еще по-прежнему самая треть российских семей готовится таким образом, хотя, значит, в начале 90-х. Таких семей было примерно 40-45%. Выпеченным своими руками куличам приходят покупные. 45% семей покупают эти куличи.
А вот число людей, которые соблюдали практически все церковные ритуалы и традиции Пасхи, возросло, говорит Алексей Гражданкин.
Больше внимания стали люди уделять освящению этой еды, значит, в церкви. А посещение всеночной 10% опрошенных сейчас намереваются пойти на праздничное пасхальное богослужение, а 25% осветить пищу до него. Но вообще Пасха – это семейный праздник. Старшее поколение, как правило, принимает гостей, членов семьи. Молодые люди приезжают пообщаться со своими старшими родственниками. Своеобразным продолжением этой темы является российская традиция. В пасхальный день люди приезжают на кладбище пообщаться со своими умершими. Примерно в треть.
Во многих российских регионах до городских кладбищ в этот день организованы бесплатные автобусы. А, к примеру, в Кабардино-Балкарии по обращению старшего поколения правительство перенесло дату проведения общереспубликанского субботника на неделю позже. По словам председателя комиссии Московской городской думы по межнациональным и межконфессиональным отношениям Игоря Элиференко, россияне предлагали сделать Пасху государственным праздником. Однако пока парламентарии этот вопрос не обсуждали. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Нейрофизиологи нашли способ нормализовать сон детей с психическими расстройствами. Экологи советуют выращивать сырье для биотоплива на Среднем Западе. Медики предложили быстрый способ диагностики гинекологических заболеваний. Подробности у Ольги Орловой в рубрике «Новости науки».
Нейрофизиологи из Калифорнийского университета Дэвиса в Сакраменто поняли, как помочь детям-аутистам побыстрее заснуть. Известно, что у 90% детей, страдающих аутизмом и другими психическими расстройствами, существуют проблемы со сном, и их родителям зачастую требуется около 2 часов, чтобы уговорить ребенка заснуть. Тогда ученые решили попробовать применить хорошо известный гормон, регулирующий сон – мелатонин. В эксперименте 12 детей-аутистов в возрасте от 2 до 15 лет в течение 2 недель принимали то таблетки мелатонина, то пустые таблетки плацебо. В результате сравнения оказалось, что при употреблении мелатонина дети засыпали быстрее на 42 минуты и спали на 21 минуту дольше, чем тогда, когда принимали плацебо. По мнению руководителя исследования профессора Гудлин Джонса, эти обнадеживающие результаты эксперимента помогут родителям управлять сном детей без осложнений и побочных эффектов. Экологи из университета Миннесоты выяснили, что растения, пригодные для производства биотоплива, например, кукуруза, потребляют намного меньше воды, если растут в центральных районах Северной Америки, а те же самые растения на западном побережье США требуют значительно большего количества пресной воды. Так, например, в штате Айова для производства примерно 4 литров этанола требуется всего 23 литра пресной воды, а в штате Калифорния для получения тех же самых 4 литров этанола нужно уже 8 тысяч литров пресной воды. Как подчеркивает один из авторов исследования Сангвон Сух, эта очевидная зависимость производства биотоплива от пресной воды должна учитываться при выработке энергетической политики в США, поскольку страна нуждается не только в дешевом и безопасном топливе, но и в пресной воде. Медики из Университета Техаса нашли способ быстро определять заболевание эндометрия. Воспаление этой внутренней оболочки матки очень часто приводит к раковым опухолям у женщин. Для постановки диагноза врачи обычно практиковали так называемую слепую биопсию, то есть произвольно брали на анализ кусочки ткани эндометрия. Но этот метод был крайне ненадежным. Как сообщила профессор Элизия Мосхас, по данным ее исследования, слепая биопсия пропустила 15 из 16 доброкачественных опухолей и около 30% злокачественных опухолей. Теперь ученые предложили применять метод внутриматочной диагностики ультразвуком, чтобы получить полную картину состояния эндометрия и брать на анализ только те участки тканей, которые вызывают опасения. Авторы работы предлагают всем женщинам, которые жалуются на аномальное кровотечение, немедленно делать ультразвуковое исследование эндометрия, чтобы сразу определить причину заболевания.
Это была Ольга Орлова с новостями науки. В Москве 12 часов 44 минуты. Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Доверенное лицо Михаила Касьянова Александр Романов обвиняется в фальсификации подписей в подписных листах. В Шатойском районе Чечни произошло вооруженное столкновение военнослужащих с группой боевиков. Пострадавших среди военных нет. На востоке Афганистана в результате землетрясений погибли по меньшей мере 15 человек. В Москве совершено нападение на 2 граждан Таджикистана. Один из них скончался, другой госпитализирован. Избирком Сочи до сих пор не решил, следует ли снимать предпринимателя Александра Лебедева с выборов мэра города. Сегодня в Молдавии будут объявлены результаты пересчета голосов, поданных на парламентских выборах 5 апреля. На западном берегу Иордана при нападении на жителей еврейского поселения убит палестинец. В Таиланде в результате покушения ранен основатель движения «Желторубашечников». В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Азербайджана Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева. Это была краткая сводка новостей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Журналист Михаил Гофман предлагает выбрать между судьбой ребенка и национальным престижем.
Комментарии экспертов.
Главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов констатирует полную победу Рамзана Кадырова.
Право автора.
Депутат Госдумы Оксана Дмитриева не промолчала в ответ на обвинение Бориса Грызлова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень», а сейчас о новостях экономики расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Министерство энергетики России не ожидает падения уровня добычи нефти в 2009 году по сравнению с прошлым годом. Более того, как говорится в сообщении министерства, если исходить из текущей ее добычи, то по итогам года может быть небольшое превышение показателя 2008 года. Вместе с тем, согласно прогнозу Министерства экономического развития, добыча нефти в России в текущем году снизится на 1,1%, составив чуть более 480 миллионов тонн. Россия и Кипр подписали соглашение об избежании двойного налогообложения компаний и частных лиц. По оценкам Министерства финансов Кипра, общий объем российских вкладов в кипрских банках превышает 26 миллиардов долларов. Местное законодательство предусматривает весьма льготные налоговые условия как для российских инвестиций за рубежом, так и для зарубежных инвестиций в самой России. Соответственно, Кипр в последние годы стал для России одним из крупнейших источников зарубежных инвестиций. Однако в 2008 году правительство России внесло Кипр в перечень стран, способствующих уклонению российского бизнеса от уплаты налогов. Теперь, как заявили представители Министерства финансов России, Кипр будет исключен из списка таких стран, как только подписанное соглашение вступит в силу. Объемы продаж новых автомобилей в странах Европейского Союза в марте сократилось на 9% к уровню марта прошлого года. Это падение стало наименьшим за последние 6 месяцев. В феврале продажи новых автомобилей в Европе сократились на 18%, а в феврале на 27%. Главной причиной замедления темпов общего спада продаж стали меры правительств некоторых стран, в частности Германии, Франции и Италии, направленные на поддержку национальной автомобильной промышленности. Речь идет в первую очередь о дотациях потенциальным покупателям новых и относительно недорогих автомобилей, которые согласятся при этом избавиться от старой машины определенного срока эксплуатации. В результате объемы продаж новых автомобилей в Германии выросли в течение марта сразу на 40%, во Франции на 8%, а в Италии на 0,2%. При этом продажи в Великобритании упали на 30%, а в Испании на 38%. Объем экономики Китая, третий в мире после американской и японской, увеличился в первом квартале на 6,1% к уровню трех первых месяцев прошлого года. Это самые низкие темпы роста ВВП Китая за последние 9 лет. В последнем квартале 2008 года рост объемов китайской экономики составил 6,8%. Курс доллара на сегодня 33 рубля 42 копейки, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 5 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 21 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш экономический обозреватель Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». В Москве в Третьяковской галерее проходит 10-й международный фестиваль посвящений. 5 концертов фестиваля посвящены разным эпохам и жанрам. От барочной музыки, которую играет бельгийский ансамбль «Климатис», до произведений современных российских композиторов в исполнении Московского камерного оркестра «Мьюзика Вива». С автором программы, дирижером оркестра Александром Рудиным, встретилась корреспондент «Радио Свободы» Тамара Леленкова.
ТЭФИ, Российская национальная телевизионная премия, присуждается в виде статуэтки Орфея работы Эрнста Неизвестного за высшие достижения в области телевизионных искусств с 1994 года. С прошлого года Академию российского телевидения, которая, собственно, и проводит конкурсный отбор, возглавляет Михаил Швыдкой, сменивший на посту президента Владимира Познера. Дело в том, что сначала от участия в ТЭФИ отказались телекомпании НТВ и ТНТ, а затем государственный медиахолдинг ВГТРК. В этих условиях национальный проект терял всякий смысл, и его следовало закрыть. Однако Михаил Швыдкой нашел компромиссное решение.
Совет учредителей принял решение о проведении конкурса ТЭФИ, большого конкурса ТЭФИ и ТЭФИ регион по программам нового телевизионного сезона. Мы полагаем, что на сегодняшний день ситуация в Академии стабилизировалась. Я говорю от лица моих коллег, что Академия – открытая общественная организация, и в этом смысле те люди, которые считают возможным и нужно продолжать работу в Академии, будут ее продолжать. Все, кто считает, что на сегодняшний день им по каким-то причинам не хочется продолжать работу в Академии, они ее продолжать не будут. И я хотел подчеркнуть, что в этом году будет номинироваться на премии не представители каналов и не каналы будут представлять свои работы, а представлять работу будут только производители. Если канал за счет необходимого выставить свою программу, которую он производит, скажем, программу информационную, то это вполне возможно. Ничто не возбраняется. Но это мы подчеркиваем конкурс по представлению производящих компаний. Это будет конкурс производителей. Мы даже полагаем, что не будем говорить, на каком канале идет эта программа, присуждая премию. Мы считаем, что это не принципиально. Это также поддержали каналы вещателей. Совет учредителей принял решение о том, чтобы принять предложение пятого канала о том, что он будет снимать и транслировать церемонию. Церемония будет проходить в Петербурге в этом году, 26 сентября. И любезное согласие предоставить площадку для проведения церемонии дал Михайловский театр.
Помимо главных изменений, о которых рассказал Михаил Швыдкой, произошло еще несколько. Сократилось количество номинаций с 50 до 46. Некоторые номинации были объединены, появились новые учредители. 15-я торжественная церемония награждения победителей ТЭФИ-2009 состоится в сентябре в Санкт-Петербурге по номинациям в категории «Лица» и в Москве в категории «Профессии». Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Это был материал Тамары Леленковой о перспективах конкурса главной национальной телевизионной премии ТЭФИ. Наша программа тем временем продолжается, и продолжает ее репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Немецкие СМИ продолжают обсуждать громкий конфуз местной полиции, 16-летние поиски таинственной женщины-призрака, которая якобы совершила несколько десятков убийств и разбоев в Германии, Франции, Австрии и всюду оставляя обильные следы своей ДНК. Как выяснилось, так называемый призрак Хейльброна, это город в земле Баден-Вюртемберг, оказался порождением ошибок и фантазий немецких криминалистов, пользовавшихся при сборе анализов на месте преступлений грязными ватными палочками. А преступления были совершены разными людьми, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Несколько лет полицейские Германии и Австрии искали некую женщину-убийцу, которые приписывали 39 до сих пор не раскрытых преступлений. Минимум 6 убийств, в том числе убийство в один вечер 3 мужчин, граждан Грузии, и позднее женщины-полицейской из города Хайльброн. Именно после этого случая преступницу-призрака и стали называть фантом из Хайльброна. Во всех 39 случаях на месте преступлений были найдены генетические следы одной и той же женщины. И вот теперь выяснилось, что никакой серийной киллерши, никакого фантома не существовало. Говорит один из руководителей полиции земли Баден-Вюртемберг Клаус Хиллер. Теперь мы знаем, что ДНК принадлежит упаковщице баварской фабрики, изготавливающей палочки с ваткой. Но представитель фабрики Хайнц Шмидт сделал обеляющее фабрику заявление. Изготавливаемые нами палочки предназначены исключительно для использования в медицинских учреждениях. Использование их для молекулярных анализов, в частности для тестов ДНК, не предусматривалось. Самое интересное, что было немало преступлений все с тем же следом, но тем не менее раскрытых и с признанием преступников. Это должно было возбудить сомнения. Количество странностей, пусть и поздно, но стало переходить в качество подозрения, что здесь что-то не так. В федеральной земле Саар был обнаружен обгоревший труп мужчины. Полицейские сравнили найденные на месте преступления следы ДНК со следами ДНК одного исчезнувшего ранее мужчины, подававшего заявление на признание его беженцем в 2002 году. И вот в его личном деле были также найдены следы ДНК все той же, ставшей уже легендарной женщины-фантома. Полицейские пришли при этом в полное замешательство. Тогда с отпечатков пальцев мужчины, которые сохранились в его деле, взяли пробу другой, абсолютно чистой, стерильной ватной палочкой. И след фантома исчез. В результате проведенных после этого перепроверок и рухнула версия о неуловимой женщине-убийце, говорит эксперт Института криминологии земли Баден-Вюртемберг Вернер Флюк. Возможно ли вообще гарантированное изготовление абсолютно стерильных палочек при сегодняшних технологиях, сказать однозначно невозможно. Как же быть? Скорее всего, в ближайшем будущем всем сотрудникам фабрик, изготавливающим подобную продукцию, как и всем сотрудникам полиции, придется сдать пробы ДНК, говорит Рихард Шайтхауэр, сотрудник ДНК-центра в Инсбруке. Это было бы, конечно, желательно, чтобы мы со стороны изготовителей получили бы генетические портреты сотрудников, говорит немецкий эксперт Христиан Бумариус.
Прогресс криминалистики, особенно с момента введения тестов ДНК, невозможно отрицать. Но убеждение многих криминалистов, что они наконец получили в свои руки чудо-оружие в борьбе с преступниками, было изначально спорным. В нашем случае до сих пор неизвестно, в чем была загадочная причина возникновения самой версии о фантоме из Хальброна. В загрязнении элеваток для проб или в уникальной способности шестикратного убийцы или нескольких убийц быстро и бесследно исчезать с места преступления. Так или иначе, сама история возникновения версии о фантоме подтверждает несомненно, что проблема заключается не в самом способе применения той или иной техники, а в тех, кто осуществляет это применение, в людях. Следователи из Хальброна, как мы видим, не были вооружены тем средством, которое Шерлок Холмс полагал незаменимым в следственной работе – логическим мышлением. Полицейские в течение нескольких лет в различных местах и при различных преступлениях находили одни и те же генетические следы, и в результате они создали версию фантома, когда простая логика была бы достаточна для мысли, что собранные следы ДНК, возможно, просто загрязнены. Тест ДНК – средство для раскрытия преступления, но именно только средство. А еще точнее, одно из средств. Если на месте преступления найдены следы ДНК, то они сами не могут нам сказать, как они туда попали. И они не говорят нам в каждом случае о том, что действительно делали на месте преступления те, кому эти генетические следы принадлежат. Как и другие улики, следы ДНК могут иногда сбить следствие с толку. Говорил немецкий криминалист Христиан Бамариус. Теперь расследование многих нераскрытых, приписанных женщине-фантому преступлений надо будет начинать заново.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Подходит к концу программа «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут по московскому времени программа «Час прессы» на Радио Свобода. Ведущий Виктор Резунков. Современная психиатрия в России. Назад в СССР. Сквозь призму публикаций в СМИ обсуждают главный редактор газеты «Право на разум» Нина Глазкова и президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени «Час прессы» на Радио Свобода. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам всего доброго.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положение трудящихся здесь катастрофически ухудшается. Скоро у народа созреет.
Даже если мой клиент заберет жалобу против своей бывшей жены...
Коррупция и наплевательское отношение к людям является стержнем, на который нанизываются произволы нарушений
прав. Ответ я понял, что он не знает о том, чем закончится, например, процесс ЮК.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.